говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Летние лагеря по правам человека на Украине и памяти режиссера Сиднея Поллока. Этим летом в России и на Украине были организованы летние школы по правам человека. Работают в них российские тренеры, активисты международного молодежного правозащитного движения, хотя весь проект создан усилиями правозащитников двух стран. О том, как происходит обучение и работа школ, сегодняшняя беседа Людмилы Алексеевой.
Мой собеседник Дмитрий Макаров, координатор программ Международного молодежного правозащитного движения, один из тренеров в этих школах.
Уже состоялось две сессии Международной школы прав человека. Одна прошла в Москве, другая прошла в Киеве. Это школа, прежде всего, для активистов, для участников различных правозащитных организаций. Планируется, более того, еще одна школа, опять же, в Украине, но на этот раз для активистов различных политических объединений, поскольку им тоже надо знать, что такое права человека, чем отличается правозащитный подход от политического.
А чем он отличается?
Правозащитники не ставят целью приход к власти, они ставят перед собой цели изменения власти, изменения отношения власти к правам человека, и правозащитники не участвуют в борьбе за власть.
Почему их могут интересовать в таком случае проблемы прав человека?
Ну, мне кажется, что тогда они будут, по крайней мере, понимать, чем отличается подход правозащитников от подходов политиков, и не предъявлять к нам части тех претензий, которые сейчас слышатся в наш адрес. Политические активисты хотят, чтобы правозащитники стали на их сторону.
Каждый, чтобы именно на их сторону.
Да. То есть это, на мой взгляд, та проблема, которой стоит искать решение.
Из каких стран СНГ были собраны активисты в школу?
Сейчас это Россия, Украина и Беларусь, но мы хотели бы также, чтобы в конечном итоге принимали участие и активисты из Молдовы, из стран Южного Кавказа. Вот не знаю, удастся ли нам захватить со временем и участников из Центральной Азии, но мы на это тоже надеемся.
Сколько было у вас слушателей?
В каждой сессии школы примерно около 30 человек. Пока из трех стран. Параллельно с этим проходят школы с менее углубленным погружением в тему, так называемые студенческие школы прав человека и прав студентов. Там, опять же, мы рассказываем в целом про права человека, про подход к решению общественных проблем, и также уделяем внимание отдельным студенческим инициативам. Это чаще всего двухдневные школы, которые, в общем-то, менее затратны, чем большие летние или зимние школы, которые занимают там, от 5 до 10 дней.
Студенческие школы пошире, чем правозащитные?
Тоже человек 30, потому что это оптимальная группа, но они проходят более часто и охватывают большее количество людей. Мы планируем, в том числе из выпускников студенческих школ, формировать более продвинутые группы. Вот если людям интересны не только студенческие инициативы в рамках вуза или там в рамках факультета, да, если им интересно в целом правозащитные проблемы, то мы их зовем и на школу прав человека уже более углубленную.
А есть интерес у молодежи к этим проблемам? Есть у вас проблемы с набором людей в школу правозащитников?
Мы сталкивались с тем, что сложно найти людей, которые готовы были бы вытянуть более углубленный уровень изучения. Да, то есть вот на студенческие школы мы, в общем-то, людей набираем без проблем, а уже на более глубокое изучение люди к этому не готовы.
Они не готовы к пониманию проблемы или им это неинтересно?
И то, и другое. Чаще всего это люди, которые просто не сталкивались с какими-то теоретическими обоснованиями, даже если они сталкивались с конкретной работой по защите прав человека. Все равно есть некая проблема со сменой поколений правозащитного движения. Есть некий кризис с приходом молодежи. Мне кажется, что со временем этот кризис будет преодолен. Уже сейчас видно, что, в принципе, молодежь постепенно начинает приходить. Но некоторое время назад это было, в общем-то, очевидно, что правозащитные организации все больше стареют, а как бы нового притока молодежи не происходит. Вот отчасти эти школы задуманы как попытка решить эти проблемы. И отчасти, в общем-то, вся деятельность молодежного правозащитного движения направлена на как раз формирование этого нового поколения правозащитников. И вот отрадно, что мы наконец-то смогли эту систему школ совместно с Московской Кесинской группой отстроить. Пока еще не до конца, но, тем не менее, начали работу над этим. Надеемся, что со временем это выльется в долгосрочную образовательную программу по подготовке правозащитников на всем пространстве бывшего Советского Союза.
Тренеры у вас только из России или из других стран тоже?
На студенческих школах мы стараемся приглашать туда людей, которые сами являлись участниками студенческих инициатив и могут рассказать о локальных каких-то проблемах, о локальных каких-то действиях. И поэтому там вот, если школа проходит в Украине, то там обязательно украинский тренер. Да? Вот если много российских участников, приглашаем студенческих активистов в России. В рамках большой школы, да, там пятидневной или десятидневной, там пока в основном эксперты из России.
Почему в других странах просто нет тренеров?
Нет, они есть как раз, достаточно сильные, просто пока еще не удалось настроить вот систему обмена и приглашения этих экспертов.
Слава Господи, во всех этих странах понимают русский язык, и можно вести обучение по-русски.
Да, это как раз тот фактор, который мы постоянно подчеркиваем, что наше преимущество – то, что мы работаем с русским языком в русскоязычном пространстве.
Такой фактор, как отсутствие свободы, подавление прав человека в Беларуси, особенно свирепое даже по сравнению с Россией, как он сказывается на молодежи оттуда?
Есть достаточно большое количество политизированных участников, да, которые как раз вот зачастую не видят разницы между правозащитной и политической деятельностью. Именно поэтому это и сложно работать с такими группами, да, и в то же время интересно.
Политизированность как раз для белорусов характерна.
Да, да, для белорусов это как раз очень характерно. Не хотелось бы, чтобы россияне повторяли этот же сценарий, поскольку, на мой взгляд, он как раз привел к ослаблению гражданского общества. И это, в частности, признают многие белорусские правозащитники.
Чем объясняется, что именно в Беларуси произошла политизация гражданского общества?
Это, в общем-то, вполне логичный ответ, да, на усиливающееся давление со стороны государства. Другой вопрос, что он не приводит к решению проблемы. Да. Получается, что многие люди с активным подходом, да, критически настроенные по отношению к государству, они все равно не видят для себя возможности реализоваться, да, потому что они зачастую не видят разницы между правящим режимом и оппозицией, да, которые одинаково пытаются прийти к власти и обещают, что вот там будет хорошо, как только они это сделают. Но ведь это не решает текущие проблемы, будь они там связаны с экологией, либо там с защитой прав студентов, либо с защитой фундаментальных прав человека. Важно, чтобы были те гражданские организации, которые, вне зависимости от того, кто у власти, говорят о том, что мы там это не потерпим, или мы будем бороться за то, чтобы это было по-другому, да, за то, чтобы права человека в конечном итоге соблюдались любой власти.
Насколько методически подготовлены эти школы? У вас есть учебники, сборники текстов необходимые, методика преподавания, или это все приходится в процессе обучения как-то нарабатывать?
Ну, это, безусловно, строится на опыте проведения многочисленных семинаров по правам человека и там, команды Московской хейсинской группы и тренерской команды молодежного правозащитного движения. Понятно, что у них есть многие наработки за многие годы, которые мы сейчас пытаемся свести воедино и формировать некую методическую базу школы. Это все опирается на предыдущий опыт, в том числе там, опыт польского хельсинского фонда и шведского хельсинского комитета, то есть тех организаций, которые также занимаются правозащитным образованием. Мы просматриваем все эти пособия, пытаемся их приспособить для потребностей этой конкретной школы, возможно, что-то дополнить, добавить, классифицировать и так далее. Да? То есть работа ведется как над содержательной частью программы, так и на подбором экспертов, так и над методической частью, то есть подбор некой там правозащитной библиотеки. Это работа на многие годы.
Украина сейчас наиболее свободная из стран на территории бывшего Советского Союза. У них свои кадры тренеров есть или еще надо их готовить? Не хватает.
Есть, но там, кстати, как это ни странно, многие тренеры гражданского правозащитного образования уходят там в коммерческое тренерство, допустим, в том числе в государственный сектор, да, поскольку государство определенным образом открылось для общественных структур. Новые должности и определенный отток происходит.
Причем наиболее квалифицированные уходят туда.
Да, тренеров по правозащитному образованию. В принципе, нет. Оно вот тоже там формируется на основе выпускников школ польского хельсинского фонда и так далее.
Поэтому нужны варяги из России.
Молодежное правозащитное движение всегда позиционирует свою деятельность как международную. Да? Мы вообще границы не признаем. Пока языковые границы для нас являются неким препятствием, да, но мы надеемся и это преодолеть со временем. Вот, возможно, такие школы будут и на английском языке проходить когда-нибудь. Границы для нас значения не имеют, и поэтому, в общем-то, тут мы не рассматриваем себя как россияне, там, приезжающие учить украинцев, как бы наоборот готовы и опыт участников из этой страны перенимать, и опыт тренеров.
У белорусов тоже есть чему поучиться.
Тут важно, с одной стороны, как бы закрепление тех знаний, тех методик, которые наработаны в наших странах, а с другой стороны, объединение правозащитного сообщества, опять же, на международном уровне.
С Дмитрием Макаровым, координатором Международного молодежного правозащитного движения, беседовала Людмила Алексеева.